На российский час поверх барьеров и у микрофона Марина Тимашева. Передо мной новая книга петербургского издательства «Последнее десятилетие Российской империи», автор Ирина Алексеева. И я хотела узнать у Ильи Смирнова, понятно ли из прочитанной книги, почему десятилетие стало последним.
Если я скажу, что не совсем понятно, получится, я книгу ругаю. А книга-то хорошая. В сравнении с другими по истории 20 века просто отличная. У нас ведь листовки не только расползаются в двухтомнике, но еще и заползают в финал конкурса, прости господи, просветительской литературы. И в школьных учебниках черносотенцы – это просто такие консерваторы. Вот в Англии Маргарет Тэтчер, у нас Пугашкевич, одно лицо. Слава богу, в книге Ирины Валерьевны Алексеевой черносотенцы – это именно черносотенцы, и революция – не результат происков, и образ императора не иконописный, а вполне реалистический, я цитирую. Николай II и окружавшие его камарильи считали, что лучший министр ненормальный, но преданный династии, чем умный и дельный, направляя политику великой страны в соответствии с вот такими указаниями. Опять же цитирую. «Миленькая папа и мама, вот бес ты силу берет окаянный, а дума ему служит, там много люцинеров и жидов. Папа, дума твоя, что хошь, то и делай. Никаких запросов не надо. Григорий». А еще говорят, что постмодернизм – это что-то новое. Здесь я должен уточнить. Книга имеет подзаголовок «Дума, царизм и союзники России по Антанте». То есть основное внимание сосредоточено на внешней политике с 1907 по 1917 год, хотя находится место и для некоторых сюжетов внутренних, как-то, например, убийство вышеупомянутого постмодерниста Распутина. Проза официальных отчетов расцвечена рифмами, в которых воспевали тогдашнюю политику ее благодарные современники. Бывало, клёкотом тревожит целый мир, и ясно озарен неугасимой славой, с полуночной скалы взлетал в седой эфир орел двуглавый. Но пустота теперь на северной скале, крыло орла висит, и взор орлиный смутен, а служит птичником пристихнувшим орле теперь Распутин. Но проблема в том, что книга – это все-таки, извините за нескромность, не первая, которую я читаю на данную тему. Я примерно понимаю логику, по которой развивалась страна между первой и второй февральской русскими революциями. Так что новые факты укладываются в систему. Если называть ученых, которые систему создавали, то первым, наверное, будет Арон Яковлевич Аврах. На него в новой книге есть уважительная ссылка, ставшие уже классическими исследования. А в этих исследованиях что замечательно? Как политика была мастерски увязана с социально-экономическими интересами. Вот почему Николай II предпочитал шарлатана Распутина умному и честному Столыпину? Он что, был дурак? Дальше. Если царь, князья, генералы оказались несостоятельны, почему инициативу не взяли на себя кадеты и октябристы, серьезные люди с профессорскими званиями, которые сейчас олицетворяют нормальный путь развития, в противоположность революционным аномалиям? Тоже были дураки? Все сразу? Нет. И Арон Яковлевич убедительно показал, что позорное поведение оппозиционеров тоже имело объективные причины. Книга «Последнее десятилетие» подтверждает его правоту. Более того, дипломатические источники поворачивают проблему новой стороной. Лишенные реальной организации и социальной опоры в лице той самой буржуазии, которую взялись представлять, наши так называемые буржуазные партии охотно переориентировались на внешнюю силу, на иностранных кредиторов своей страны, на тех, кто говорил, я цитирую, «мы кредиторы, благодетели, Россия должник, проситель». То есть все обстояло еще не так плохо, а намного хуже. Сверху придворная клика, которая, я цитирую из книги выступления левого депутата Покровского, изолирована в стране, как в пустыне, лишена социальной базы, потому что за таковую нельзя считать вырождающееся дворянство и пьяное хулиганство. Конец цитаты. Далее Столыпин, о котором Алексеева отзывается весьма сочувственно и не скрывает, как на самом деле относился царь к своему спасителю. Я согласен с таким подходом. Петр Аркадьевич и впрямь достоин уважения. Но сразу же встает вопрос, почему он такой решительный в борьбе с революционерами оказался безвольной жертвой царской немилости? Ну нельзя же верить собственной рекламе. Помазанники Божьи – это хорошо для благодарного населения. А в реальной политике даже средневековые феодалы знали, Как в подобных случаях поступать? Дворцовый переворот, регенство или там декоративное правление кого-нибудь из великих князей. Реальная власть в руках всесильного премьер-министра. Так вот, если бы Столыпин пошел по этому пути, он не был бы самим собой. Потому что он, да, лучший, но все равно представитель определенной социальной среды, к сожалению, выродившийся. Дальше мне говорят сегодня по радио и по телевизору: ах, как жаль, что на смену самодержавию не пришло интеллигентное правительство Гучкова, Милюкова. А я читаю, чем были озабочены эти интеллигенты. Единственным решительным действием фрондирующих буржуа и либеральных помещиков стал уголовный фарс с убийством Григория Распутина. А если брать политику внешнюю, то они буквально запихивали Россию в мировую бойню. Так что на их фоне даже крайние реакционеры выглядели трезвомыслящими людьми. И если обратиться к финалу книги, к февральской революции, мы видим, что претензии к самодержавию у народа и у так называемой общественности были не просто разные, противоположные. Народ был недоволен войной и бедствиями войны. Общественность больше всего боялась, как бы царь не заключил сепаратный мир и не нарушил тем самым обязательства перед английскими и французскими банкирами по обеспечению кредитов российским пушечным мясом. Как видите, лично мне книга оказалась очень полезна. Но боюсь, что современный студент, не избалованный объективными причинами, воспримет ее иначе, не зафиксирует в памяти того, что проброшено между делом, как характеристика Милюкова одним из его оппонентов справа. Кадеты первые пойдут на соглашение, Милюков величайший буржуй, да и большинство кадетов дрожат за свои капиталы. Не уловит намеков даже прозрачных. И у него может создаться впечатление, что политика – сфера деятельности партии и отдельных личностей, которые способны волевым порядком менять направление развития, руководствуясь просто взглядами. Как сказано на предпоследней странице под рубрикой «Выводы», основным стержнем, основой единения русской оппозиции с союзниками по Антанте была общность их идейно-политических взглядов. Конец цитаты. А если что и ограничивает свободу выражения взглядов, то разве только загадочная русская душа? Ибо в России любая, даже самая цивилизованная оппозиция неизбежно способствует подрыву устоев государства. Ну и обычные книгоиздательские беды. Структура. Выпал из десятилетия кусок истории, именно тот, на который приходится убийство агентом полиции одного из главных героев – Столыпина. Справки по персоналиям. Прекрасно. Но почему у одних деятелей годы жизни, имена и даже отчество, а от других только инициалы? Почему некоторые биографии расцвечены лично-семейными подробностями, а в других случаях автор отделывается сухой скороговоркой? Причем именно тогда, когда личная жизнь деятеля как раз очень важна для правильного понимания той партии, которую он представлял. Но при всем при том не могу не поблагодарить автора и издательства за добросовестное и полезное, несмотря на отдельные недостатки, исследование по 20 веку – редкая удача для современной историографии.
Илья Смирнов рецензировал книгу Ирины Алексеевой «Последнее десятилетие Российской империи».